Рюи подвел меня к окну и показал на большой зеленый массив, виднеющийся за ближайшим кварталом.
«Я бы рекомендовал через задний ход».
«Сегодня мне все это рекомендуют», — буркнул я. «Но тем не менее спасибо».
Он было попытался нежно обнять меня на прощание, но, столкнувшись с моим взглядом, резко передумал.
«Надеюсь, мы еще встретимся, дорогой».
«Земля круглая», — подтвердил я.
«Вот моя визитка».
На ней было написано «Льюи, в любое время, любые пожелания».
«Но, надеюсь, вы никому?» —
на всякий случай уточнил он.
«Как и вы», — напомнил я.
Перед выходом стоило посмотреть в окно, нет ли на улице полицейских. Я выглянул и увидел, как из соседнего дома вышел пожилой черт с бидончиком. Тут же из подворотни выпрыгнули двое вампиров, бросились на несчастного, мгновенно отпинали его, отобрали бидончик и также быстро скрылись. Вампиры вообще движутся с нереальной скоростью. Льюи опять потянулся и, деланно вздохнув, заметил.
«Судя по звукам, на улице кое-что произошло. Пожалуй, я тоже прогуляюсь с вами до парка. Просто так. Подышу свежим воздухом».
«Мне бы не хотелось вас затруднять», — осторожно протянул я, потому что быть обязанным вампиру всегда чревато.
«Да бросьте, меня это скорее даже развлечет. К тому же я подумал, не захочет ли мадемуазель Фурье взять у меня еще одно интервью. Что-то в духе печальнейших откровений, терзаемого судьбой вампира, вырвавшегося из кошмара тюремного ада. Как вам?»
«Впечатляет», — честно признался я. «Полагаю, что городской сплетник точно возьмет статью под таким названием».
«Вот и прекрасно!»
Я боялся, что он вновь оденется как трансвестит. Но Льюи, раскрыв шкаф, достал стильный спортивный костюм, кроссовки и аудиоплеер с наушниками, пояснив:
«Я часто бегаю по утрам. Нам, вампирам, надо следить за собой. Тело — это единственное, с помощью чего мы зарабатываем свой хлеб».
Он аккуратно снял косметику с лица специальным косметическим молочком, еще раз оглядел себя со всех сторон в зеркало, щипчиками подправил левую бровь. Судя по выражению лица, остался весьма доволен своей внешностью и, наконец, произнес:
«Я готов. Идемте».
Я, конечно, не собирался и близко подпускать его к Эльвире, и уже начинал жалеть, что согласился на то, чтобы он меня сопровождал. Но когда по дороге на меня дважды пытались напасть группы молодых вампиров, то при виде Льюи, рысцой трусившего рядом со мной, разворачивались и извинялись и уходили, видимо, его здесь многие знали. Стало понятно, как мне по-настоящему повезло его встретить». Агрессивно настроенная молодежь, сверкая свежезаточенными клыками, рыскала по всему городу. Власти призывали местных жителей не покидать дома без острой необходимости. Теперь я начинал понимать и братьев Чунгачмунка. Остановить обнаглевших вампиров можно было только обухом томагавка по затылку. А вот как сюда доберется Эльвира? Думать о том, что ее проводит старший сержант Маклак, как-то не очень хотелось. Меж тем мы без особых проблем почти дошли до парка, и Льюи, не прощаясь, потрусил кругами вдоль ограды. Я посмотрел на часы и оглянулся в поисках моей журналистки. Похоже, она еще не подошла. У меня было в запасе еще несколько минут, но я уже волновался. Вот тут на меня и напали. Трое молодых горячих вампиров, почти подростки, кинулись на меня из-за угла, словно только и дожидались, когда я останусь один. Но они просчитались. Все-таки я служил в полиции, и рукопашный бой в академии нам преподавал лейтенант Пучков, крепкий и здоровущий гоблин, владеющий, как мне кажется, всеми видами боевых искусств. На тренировках он выматывал нас, как тряпки, но драться выучил. Двух нападавших я просто вырубил до потери сознания, но третий, отползая в сторону, издал длинный тоскливый вой, и ему ответили таким же, но более бодрым воем еще с двух-трех ближайших улиц. Это уже слишком. Я прекрасно понял, что сейчас будет, не стал дожидаться худшего и быстро метнулся в ворота парка. К моему изумлению, набежавшие вампиры не рискнули меня преследовать. Похоже, Льюи был прав. Этот страшный парк на данный момент единственное безопасное место в городе. Оглядевшись по сторонам, я даже немного пожалел, что пришел так рано. Здесь не было укромных темных мест, манящих черных гротов, глубоких пещер, заброшенных зданий с битыми стеклами, завалов бурелома, бездонных ям с мазутом. То есть привычных и естественных атрибутов любого нормального парка для семейного отдыха. Здесь все было иначе. Я стоял один. Открыто, как на ладони, с замирающим сердцем озирая окружающее пространство. Сам парк, заросший яркой зеленой травкой, оказался довольно большим. По кругу, среди кустов, подстриженных в форме лебедей, торчали белоснежные парковые скульптуры, преимущественно изображающие пухлого крылатого младенца с луком и стрелами. В центре высилась фигура самого святого Валентина, связующего узами брака молодую пару людей. Счастливые лица мифических персонажей были переданы с такой скрупулезностью, что к ним было страшно поворачиваться спиной. Еще я отметил голую женщину, стоящую в огромной раковине какого-то гигантского моллюска. То ли он пытался пожрать ее, то ли, что еще хуже, служил ей простым постаментом. А главное — это просто ужасающе огромное количество сердечек повсюду, и вырезанных на камне, и свисающих с деревьев, плетеных из веточек и перевязанных алыми ленточками. Даже я, офицер полиции, насмотревшийся всякого, все равно почувствовал невольный озноб и холод меж лопаток. Неудивительно, что жители Поркса сторонятся этого парка. И чуть только извращенный ум додумался такое построить. Понятно, что тут все задумано в стиле примериканского Хмеллоуина. Но ведь далеко не у всех настолько крепкие нервы, чтобы наблюдать подобное круглый год. Изображая, что я мирно прогуливаюсь по этому жуткому месту, мне удалось встретить здесь только двух наркоманов — и немолодого рогатого дворника-энтузиаста, судя по татуированному хвосту, явно закоренелого хиппи, для которого такая среда была идеальна. Я присел на скамейку, состоящую из двух сердец, делая вид, что ни от кого не прячусь, и стал ждать. Не прошло и 10 минут, как я увидел Эльвиру в развивающемся плаще, спешащую ко мне по аллее. Хруст асбестовой пыли, которой были посыпаны дорожки, сопровождал каждый ее шаг. Она прикрывала нос платком, морщась от запаха живых роз. Понимаю, меня тоже от него мутило. «Как ты добралась?» Рыжая красавица гордо показала на бэджик.
«Журналистов здесь не трогают. Эти юные революционеры очень рассчитывают на внимание прессы. Ты же знаешь, как тщеславны вампиры, когда они хотят демонстрировать себя миру только с лучшей стороны».